Элеон Тарс. Аномальный наследник. Среди лучших. Четвертая книга серии. Глава первая. Во вторник вечером, покончив со школой, тренировками и прочими делами, я вновь вышел на позднюю вечернюю прогулку в тот же парк, в котором был вчера. Я заставил себя воспринимать происходящее как отдых, и тело, подчиняясь мозгу, даже смогло расслабиться. Полезно для здоровья походить по парку, вдыхая полной грудью прохладный ночной осенний воздух. Так что если Сорнит не объявится, пользу я в любом случае от этой прогулки получу. Однако спустя полтора часа он объявился. Я шел по аллее, издалека наблюдая за парочкой молодых людей, когда мой телефон зазвонил. Алло.
Глава, на девушку напали.
Выпалил Гриша. Один из наблюдателей, присматривающих сегодня за Аленой.
Недалеко от ее дома, закинули в машину. Старая Мария Хризантема, грязная, цвет вроде бы баклажан, номер не виден.
Вас обнаружили? Быстро спросил я.
Наверное, нет. Ведем преследование.
Понял. Скинь координаты Захару. Сейчас он со мной. И Вадиму тоже. Он знает, что делать.
Понял, глава.
Отчеканил парень. Нажав отбой, перешел на бег, не меняя направления. И так уже направлялся к ожидающей возле парка машине. Координаты получил? Спросил я, как только приземлился на пассажирское сиденье старенького хэтчбека. Да, глава. Ответил коротко стриженный парень водителя из наших неодаренных и резво пустил машину с места. Итак, события пошли по одному из плохих сценариев. Сорнит напал первым на одного из близких мне людей. Хорошо, что мы к этому были готовы. За окном стремительно мелькали однообразные панельные многоэтажки, а я размышлял о том, что наших сил было недостаточно, чтобы вообще не допустить подобного. Во-первых, я ограничен статусом простолюдина. А во-вторых, служба безопасности Андориных в данный момент работает в режиме военного времени, и мне не хватает опытных разведчиков, чтобы держать членов рода Андориных под колпаком. Хочется верить, специалисты Волковых лучше справятся с этой задачей. Плавно выдохнув, я прикрыл глаза. Надеюсь, с Аленой все будет хорошо. По крайней мере, средства напугать Сорнита, если он все-таки решит сожрать девушку до моего появления, у нас есть. Вновь зазвонил телефон.
Слушаю, Гриша.
Сухо проговорил я.
«Вадим едет к вам. Мы продолжаем преследование. Все в норме, глава. Предварительно в машине трое, не считая девушки».
«Понял. Молодцы. Самолетик у вас? Все работает?»
«Да, глава».
«Отлично. Держи в курсе по координатам». Положив трубку, я снова уставился в окно. Почувствовав, как начало сжиматься сердце, прикрыл глаза. Два раза протяжно выдохнул и пустил Альтеру по телу. «Порк меня дери. Это юное тело периодически довольно бурно реагирует на стрессы. Особенно если расслабиться и не контролировать его». Вновь достав телефон, я выбрал из списка контактов нужный номер.
«Привет, чемпион!»
Услышал я бодрый голос Филиппа через динамик.
«Привет, чемпион!»
В тон ему ответил я. «Знаешь, я по делу».
«Уже догадался. Просто так ты не звонишь. А мог бы позвать какой-нибудь клуб, девчушек доверчивых цеплять».
Начал конючить парень. «Может быть, когда-нибудь», — хмыкнул я.
«Ну, что насчет моего предложения? Какие слухи ходят в доме Волковых?»
«Старшие решают». Серьезным тоном ответил парень. «Но пока окончательного решения нет».
«Понял тебя». Вздохнул я.
«Эх, не хочется уступать просителям. Все-таки я предлагаю взаимовыгодную сделку. Но мне необходимо подтолкнуть это семейство. Мне нужно прикрыть от властей Андориных».
«Можешь сказать, что я звонил, интересовался. Сам понимаешь, у меня скоро турнирные бои. А к тому времени мне нужно быть в форме. Откладывать же мероприятие на потом, тут уже сами Андорины могут на вас напасть».
«Все я понимаю», — сухо проговорил он. «Кроме одного. Тебе действительно настолько сильно нужно их лесодобывающее предприятие, что ты готов сейчас воевать против дворянского рода? Мне будет приятнее, если ты будешь думать, что я просто хочу помочь вашему роду. Просто потому, что я хороший парень, который узнал, что роду его нового друга грозит беда. Однако помочь бесплатно не могу, а то вдруг оскорбитесь». «Но ты жук», — усмехнулся Волков. «Я поморщился, ведь в разгорающемся конфликте участвует самый настоящий жук. И это хвала Архею, не я». После разговора с Филиппом я связался с Вадимом, а затем мне снова позвонил Гриша. Мы двигались по следу и уже выехали за пределы Москвы. В 5 километрах от южной окраины города нас уже ждали. Две машины были припаркованы вдоль обочины, наша стала третьей.
«Глава».
Ко мне подошел Гриша, светловолосый мужчина с кривым носом.
«Здесь они свернули. Он указал на съезд трассы в 30 метрах от нас. Мы не рискнули продолжать преследование самостоятельно. Вот».
Он протянул мне раскрытый ноутбук, на экране которого транслировалось видео отвратительного качества. Рассыпаясь на пиксели, машина ехала по проселочной дороге, подсвечивая себе дорогу фарами. Что ж, вот и пришло время испытать самоделки Архуна и отмеченного Туанио в полевых условиях. Летающее разведывательное устройство, модифицированное. Иначе говоря, самолетик с камерой, с добавочными винтами, усиленными элементами питания и спутниковыми системами связи. Также устройство снабжено защитно-атакующей технологией «Божественный ветер». Скорость у самолета, правда, так себе. Но и машина сейчас едет отнюдь не по трассе. Если бы поехали за ними, привлекли бы лишнее внимание. Кивнул я. Так, Захар, можешь возвращаться в город. Расскажи обо всем Тамиру. Пусть будет наготове. Но без приказов не дергается. Гриша, вы остаетесь в машине. Будете держать нас в курсе, если к врагу с трассы пойдет подкрепление или случится еще какой форс-мажор. Плюс вы наша поддержка. Вадим, ты на связи с Гришей через гарнитуру. Как и договаривались, ты идешь со мной. Я кинул собравшихся настороженным взглядом. Мои бойцы решительно кивнули. Отлично, выступаем. Я хлопнул по плечу Вадима и побежал к съезду с трассы. Когда мы свернули на проселочную дорогу, оба активировали живую и ускорились.
Глава, они выключили фары, и толком не видно, что происходит.
Доложил наставник спустя 2,5 минуты. Вот и сказывается отсутствие нормальной техники. Ничего страшного, ответил я. Скоро сами все увидим своими глазами. Спустя еще 4 минуты мы заметили впереди силуэт автомобиля. Мы избавили скорость. Я шепотом велел Вадиму держаться позади, а сам двинулся вперед. Стараясь не издавать лишних звуков, я подошел к машине вплотную и заглянул в салон. Кого нет. Машина пуста. Осмотрелся по сторонам. Небо затянуто, но через маленькие просветы в тучах просачивался тусклый лунный свет. Отлично. Отпечаток подошвы на грязи слева от машины. И мертвая осенняя трава притоптана. Махнув рукой, я велел Вадиму следовать за мной. Сегодня днем был дождь. Да и до этого он часто шел, так что приходилось ступать по грязи, укутанной опавшими желтыми листьями. Придерживая ветки, чтобы не хлестали по лицу, я продвигался вперед. Нестерпимо хотелось достать телефон и осветить себе дорогу. Фурхово дерьмо. Мы хоть правильно идем? О! В тусклом лунном свете я смог разглядеть еще один след, отпечатанный на грязи. Спустя 7 минут я услышал впереди приглушенные голоса. Отлично. Разобрать смысл слов я смог только через минуту.
Уверены, что не нужно зажечь огонь.
Успокойся, Миша. Если за нами действительно пойдут, то смогут найти. Иначе это будет неинтересно.
Тьфу. Это явно голос Николая Андорина. Как я и думал, Сорнит увез Алену в лес не для того, чтобы просто сожрать ее в тихом и темном месте. Он все-таки подозревает во мне переселенца через аномалию. И точно знает, что я не его сородич. Друг друга эти твари прекрасно чувствуют. Но он все-таки сомневается. Если бы я оказался сильным и успешным простолюдином, который знать не знает о сорнитах, Алена просто стала бы кормом для твари.
Если все-таки слежки не было, господин, мы просто так тут мерзнем. Не переживай, хмыкнул Андорин. Согреемся. Ну, я, по крайней мере, а вы посмотрите.
Он задорно рассмеялся. Тварь. И нашел ближников себе подстать. Судя по этой беседе, они не сорниты, а просто больные на голову слуги.
Тихо.
Неожиданно крикнул Андорин. Мы с Вадимом замерли. Через 4 секунды сорнит повысил голос.
«Выходи уже, Александриец, ты же здесь? Не заставляй меня сомневаться в своем слухе!»
Говоря, среднестатистический сорнит, разумеется, в своем настоящем теле, благодаря своим органам чувств полностью контролирует пространство вокруг себя радиусом 7 метров. Именно поэтому незаметно атаковать сорнита практически невозможно. Но это вовсе не значит, что через 7 метров эти твари становятся глухими. Даже переродивший сорнит, как только что продемонстрировал Андорин, имеет куда более тонкий слух, нежели обычный человек. А ведь между нами навскидку 30 метров. Я сейчас из-за веток, сухой травы и темноты даже не вижу эту тварь. Курково дерьмо. Рвануть вперед? Сожги огонь. Шепнул я Вадиму, приблизившись к его гарнитуре. Выпрямившись во весь рост, я решительно зашагал вперед.
«Какое бесстрашие! Прямо настоящий герой!»
Радостно воскликнул Андорин. Среди осеннего леса на небольшой поленке меня ждали 3 мужчин. Все были одеты в темную одежду с глубокими капюшонами, так же, как и мы с Вадимом. Алену я приметил сразу. Девушка в оранжевой куртке и желтой шапке сидела, привязанная к дереву. Ее голова безвольно упала на грудь. «Что с ней?» — коротко спросил я, кивнул в сторону пленницы.
«Отдыхает».
Пожал плечами сорнит. «Ждет своей очереди стать моим ужином, если доблестный герой ее не спасет». «Отпусти ее», — холодно произнес я, делая шаг вперед.